Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад всех видеть
Здравствуйте,
в
дорогие друзья.
Classic
Очень
News.
рад вас всех
И
видеть
сейчас,
в
секунду,
Classic
у меня
News.
тут
И сейчас,
немножко
секунду, у меня тут...
помеха. Опа! Вот, рад всех видеть в Classic News, в добром здравии и я надеюсь, огромном количестве. Ну, через несколько минут все подтянутся. Подтягивайтесь, занимайте лучшие места в нашем зрительном зале. Я надеюсь, что у вас все хорошо. А если у вас все хорошо, то у нас все отлично. Поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, который недавно набрал миллион. Но на этом останавливаться не думает, и вы тоже не останавливаетесь. Лайкайте, поддерживайте, а также ваши сообщения в донатах крайне приветствуются, потому что в самом конце Дмитрий Львович Быков ответит на них. Вот он, собственной персоной. Дмитрий Львович, добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Саша!
Мы здесь занимаемся в некотором смысле увековечиванием новостей в литературе. Ну, то есть ищем им литературные ассоциации. Я уже говорю во множественном числе, потому что иногда и я к этому подвязаюсь чуть-чуть. В основном Дмитрий Львович Быков блистательно из воздуха вытаскивает литературную аналогию к тому, что происходило на минувшей неделе в самых обычных новостях, рассматривает их с этой точки зрения. Еще немножко мы, бывает, говорим о самих новостях и о литературе. Какой бы вопрос у вас ни возник, пожалуйста, в описании найдете ссылку соответствующую, нажмете ее, и там вам откроется формочка, вы напишите донаты, в конце концов, в конце нашего эфира Дмитрий Львович ответит. Ну что, Дмитрий Львович, давайте вот новость, которую мы с вами не очень ощущали, как бы физически, мы не могли это испытать. Но мы отлично это знали по тому, что происходит, ну, поскольку она в России происходила, потому что происходит по откликам, по, может быть, каким-то сбоям в связи с родными и так далее. Там продолжались блокировки интернета, и на этот раз на несколько часов навернулось вообще практически все. Там, ну, все не все, платежные системы, там много чего. Вот. Не выдержали уже прям самые-самые стойкие. И вот Наталья Касперская, одна из ведущих людей в IT-индустрии российской, глава компании InfoWatch, и, надо сказать, человек сильно нелиберальных взглядов, я бы так сказал, опора, в общем-то, и режима, и системы в IT-индустрии, в некотором смысле этого слова, обвинила Роскомнадзор в банковском сбое. Она очень смелая написала там такое развернутое. Я уже подумал, что надо обратиться за интервью к Наталье Касперской, а то, глядишь, на следующий день, и бог знает, чего произойдет. Но нет, нет. Наталья Ивановна поговорила с Липовым, это глава Роскомнадзора, извинилась, сказала, что, в общем, не так поняла, но все равно в конце сказала, что как диалога не наблюдается между властью и потребителями, пользователями. Вот. Но вот это само по себе, вот это сначала, значит, выйти и сказать всю правду, там реально вся правда была. А потом, ну, поговорила, знаете как, вразумил Липов-то Наталью Касперскую, которая получше Липова понимает в IT раз примерно в 600.
Понимаете, аналогия литературная здесь одна и самая прямая, но я боюсь, что это слишком оптимистичная аналогия. Роман Пикуля «Нечистая сила», который при первой публикации назывался «У последней черты», главный герой ведь его не Распутин. Главный герой его антисемит черносотенец Пуришкевич, которого Пикуль втайне любил, стихи которого он цитировал, афоризмы которого он повторял. Пуришкевич, который в 16 году выступил с думской трибуны с абсолютно антимонархической речью. И многие люди, как вы, стали просить его об интервью и даже обсуждать, а может ли Пуришкевич гипотетически стать союзником? Может быть, кадетов, ему Милюков даже руку пожал. А может быть, большевиков, поскольку он на Ленина очень был похож, тоже картавил, тоже лысый, тоже с бородкой. Вот этот Демарш Пуришкевич, он, правда, потом после этого довольно резко сдал назад, но, тем не менее, в убийстве Распутина принял едва ли не лидирующую участие. Но наш Распутин уже убит, Пригожин А вообще-то говоря, вот этот резкий антимонархический поворот самых черносотенных монархистов сегодня в России наблюдается. Правда, Пикуль осторожно замечает в конце романа, кому же не ясно, что истинные спасители России находились по другую сторону баррикад. Ну, видимо, в данном случае спасителями России являемся мы с вами. То есть такая большевистская оппозиция, которая, напоминаю, в 16 году пребывала за границей. Но сама ситуация абсолютно зеркальна, когда самые нелояльные и самые рискованные заявления делаются людьми, на которых, казалось бы, клейма ставить негде.
Ну, знаете, вот я что подумал? Я искал какие-нибудь аналогии вот такого быстрого очень переключения. Ну, там быстрого, не быстрого, такого
Резкого отыгрыша назад, да, конечно.
полярного. И подумал, что это похоже на Киру Муратову, на фильмы, в смысле, Киры Муратовой.
Да.
Когда герой выходит и начинает, значит, резать правду матку, а потом, ну, ничего не происходит там, но в данном случае произошло, в данном случае Касперской-то просто рассказали, как на самом деле дела-то вообще
Не, в
обстоят.
сценическом синдроме есть такой эпизод, когда он
Да?
выступает на школьном собрании с резкой речью, видит, что все спят, и быстро отыгрывает. Кстати говоря, то, что все спят, это абсолютно точно. Но тут еще есть одна аналогия совершенно прямая. Есть андерсоновская сказка, это нам пригодится еще и в следующих сюжетах, о том, как буря перевесила вывески. Понимаете, вот я
Как
действительно
что, прошу прощения?
о том, как буря перевесила вывески.
А, перевесил
Я
вывески, да.
абсолютно не понимаю в сегодняшнем мире, кто за Путина, кто против. Потому что все больше Z-военкоров, ну вот вчера буквально, да, я не помню, как его, 13-й, по-моему, его кликуха, ну, в общем, их много. Z-военкоры выступают с такими резкими антипутинскими заявлениями и при этом предсказывают, что они следующие жертвы, что по ним пойдет следующая чистка, что они сегодня подставляются больше остальным. Ну, как ни странно, это действительно так. Потому что, понимаете, я реально не знаю, кто сегодня оппозиция. Вот мы будем с вами говорить, об этом уж мы не сможем не поговорить, я уверен. Мы будем говорить о феномене Капустина. Вот то, что Капустин сегодня рассматривается как единственная действенная оппозиция, а все, кто за границей борется с Путиным, называют диванными белопайтушниками, понимаете, вот эта ситуация тоже совершенно чудовищна. И как не вспомнить Соловея Жижека, великого, великого философа, который, выступая только что в Европе, я, собственно, этому стишок и посвятил, говорит, сегодня ни одно слово не значит того, что оно значило вчера. Сегодня нужно договариваться обо всем. И главным врагом сегодня всеобщим является Кант, который настаивал, прежде всего, на попытках определить словарь. А словарь сегодня, ну это и Витгенштейн продолжал, словарь сегодня такой, что надо о каждом термине договариваться заново. Как это не ужасно?
Взять бы этого Канта, да в Славки.
Я вот Славки совершенно верно. И, кстати говоря, вот об этом Жижек, вот он процитировал почти буквально, сказав, что сегодня Кант с его идеей рациональности и прогресса первый кандидат на репрессию. Да, взять да в Соловки. Правда, говорит это Иван Бездумный, что к Жижеку никак не применимо, он один из самых образованных людей своего времени. Но ситуация констатировал абсолютно точно.
Ну.
И сил нет, как чешется перейти к стишку, но вместе мне уже особо.
Подождите, подождите, что перейдем?
Подожду, подожду.
Давайте погреем немножко.
Подтянутся люди, тогда уж им, да.
Саспенсу нагоним. По стишок
Да, нагоним саспенс, хорошо.
от Дмитрия Львовича сегодня обещан убойный. Я еще его не видел. Иногда
Да, он
Дмитрий
не убойный, но
дает
это,
мне
знаете,
почитать, а иногда
мне
нет.
когда-то Васильев когда-то мне сказал, считай, что хорошая вещь, удачная, когда ты сам боишься. Я боюсь.
Да, посмотрим. Вот, Быков боится. Но, возвращаясь к Канту и Соловкам, вы сказали, что Иван Бездомный. Так это же, ну, все рифмуется абсолютно. Это же ремесло. Это же Илья ремесло буквально.
Да, Илья Ремесло, оказавшийся в психушке, но, кстати говоря, благополучно вышедший оттуда, и, что важно, не подвергшийся никаким репрессиям за свои страшно резкие заявления в интервью вам. Это лишний раз напоминает, что, может быть, он не совсем добровольно делал эти резкие
Ну,
заявления.
пока мы не знаем. У нас
Не
есть
знаю.
слух, что вышел, слух, что не вышел. Черт его знает, где он там.
А сейчас такой Шрёдингер, реальный Шрёдингер, и никто не знает, да, кот жив или мертв.
Или, может быть, закинут в Ялту куда-нибудь, не
Да,
знаю.
и в Ялте, совершенно верно, да.
Вообще легко.
Легко.
Возвращаясь к интернету, вот на фоне всех этих ужасных и отключений, и перебоев, и всего остального, в Москву приезжает Пашинян. Пашинян возглавляет Армению. Он демократически избранный лидер Армении. Тем не менее, союзник России ближайший, часто называют вынужденным. То есть у него очень интересная такая, хотя и жутковатая ситуация в этом смысле. И вот на встрече с Путиным Пашинян начинает реально глумиться. Там, правда, надо знать контекст. Контекст он такой был, что на самом деле в начале этой встречи Путин стал реально угрожать Пашиняну. Ну, там про газ, еще про что-то. То есть он с позиции силы. И вдруг этот, значит, человек начинает премьер-министр Армении, маленькой, зависимой от России Армении, начинает просто Путину дерзить. Давайте посмотрим.
Вы знаете, Армения демократическая страна, и у нас фактически всегда есть политические процессы, и это для нас уже обычная вещь. И фактически дважды в году у нас проходят выборы, муниципальные выборы, они тоже очень политизированы, потому что по итогам наших политических реформ там тоже люди голосуют за или против политических партий. Потом я имею в виду, что у нас да, очень многие наши граждане, не очень многие, но есть граждане, которые думают, что в Армении слишком много демократии. Но это для нас принципиальный вопрос. У нас социальные сети, например, на 100% свободны, нет никаких, вообще никаких ограничений. И очень много граждан думают, что это слишком. И в общем контексте, честно говоря, у нас нет.
Смотрите, несмотря на то, что он немножко сбивчиво, но не мне об этом говорить, говорил, в конце концов, он говорил на чужом языке, он сказал массу вещей. У нас проходят свободные выборы, конкурентные, у нас свободный интернет, у нас свободные соцсети. Вообще у нас некоторые говорят, что даже что слишком много свободы, но для нас это принципиальный вопрос. Вывалил он все это на Путина. На самом деле это не все далеко. Ну вот, чтобы долго не развозить, и там у Путина лицо-то было что надо. Что вам напоминает этот диалог?
Это, простите меня, абсолютно прямая аналогия, дословная цитата. Смерть Ивана Грозного, А.К. Толстой, посол от Польши Грабурда, точнее, разговаривает с Иоанном. Иоанн, мне помнится, что польские паны корону предлагали мне Грабурда. Так есть. Но ученица вашим королем, не сделав власть мою наследной властью, за благо мне не рассудилась. Вы же условия не изволили принять. Грабурда, великий царь, не можно было нам республики нарушить привилегии. У нас закон, что всякий раз король от сейма выбран был. Иоанн, хорош закон, Грабурда. Пресветлый мой великий господин, король на Польше, седьмиградский князь, великий князь литовский. Погоди-ка, а потому, великий царь, что он все вольности Украины утвердил, святую церковь нашу чтит и нам ксензов проклятых дал повыгонять. И между тем он просит наперед, чтоб ты, пан царь, не звал его соседом, а воздавал бы письменные уста ему ту честь, а звание и титул, и почести, которые его пресветлому давляют мои стату, дали от тебя. Он требует, чтобы от земли Ливонской немедленно вывел ты свои полки и навсегда об короне польской отдал Смоленской Полоцк, Новгород и Псков. На этом мир с тобой заключить согласен. Иоанн, посол, ты много ли выпил ковши и вина? Как смел ты предо мною явиться пьяный? Кто из вас дерзнул нетрезво впустить мои палаты, Грабурда? Когда же милости твоей, пан царь, условия такие не смакуют. Король Степан велел тебе сказать. чем даром лить нам кровь народов наших. Воссядем на коней, друг со другом смертельный бой на саблях учиним, и с тем король тебе перчатку шлет, бросает прищепку Иоанн. Из вас обоих кто сошел с ума? Велю я псами в поле затворить зашитого тебя в медвежью шкуру грабуну. Ни, этого панцарь не может. Что? Да ты со мной не шутишь ли, бояре? Уже забавным я окажусь, грабун. Ни-ни, посла никак зашить не можно в шкуру. Поторопился ты, панцарь, ты видно, и не слыхал еще того, панцарь, что из Варшавы прибыл с новым войском король Степан, и на границу он уж пух и прах разбил твои полки. Это абсолютно прямая цитата, потому что, конечно, если бы Пашинян начал такое говорить в статусе рядового россияна, россиянина, тут уж затравить, так сказать, псами в поле было бы мало. Но самое главное, что он единственный человек сегодня, защищенный своим статусом, кто может Путину в лицо сказать все это, и более того, угрожает, а угрожает напрямую тем, что Армения собирается выходить из любых союзов с Россией, если не будет ей скидок. И эта угроза довольно серьезная, потому что, вы понимаете, сейчас для России каждый союзник, особенно разочарованный, является довольно серьезным аргументом.
А вы заметили, как размер все-таки прочтенного влияет на...
Влияет сразу. Пятистопным ямбом мне так и хочется заговорить.
Да, да.
Это мы привычны.
А угрожает Путину он чем?
Он выйти собирается оттуда, куда его заманивали сильно. И если скидок не дадут по газу, он так и выйдет. Поминай, как звали.
Браво, браво, Дмитрий Львович. За что я люблю наши с вами программы? За все, буквально. Но за экспромт особенно, особенно.
Спасибо.
Знаете что, вот мы с вами так или иначе здесь говорим о литературе, все-таки это окололитературная программа, так или иначе. Вот, но тут, короче, произошла история следующая, что из библиотечного фонда изымают 30% книг, потому что они закупались на средства Джорджа Сороса. Ну, вопрос этот возник в регионе, в Екатеринбурге. Там директор муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга это рассказывала. Но она говорит, что это вообще проблема библиотек в России, и вызвана она изменившимся законодательством. Графиня, изменившимся лицом, так сказать. Изменившимся законодательством вызвана. То есть сначала Сорос закупил книги, условно говоря, дал денег на закупку книг для библиотек. Разные книги, не то что книги Сороса или какие-нибудь просоросовские книги, разные книги закупили для библиотек, в том числе беллетристики полно. Потом они придумали, что значит нежелательная организация и все такое. Потом они решили, что все деньги, которые нежелательные организации вкладывали, от них надо как-то, ну и от результатов этих денег надо как-то избавиться. И вот теперь избавляются. А потом они будут думать, как этот дефицит, который образовался, восполнять. По-моему, отличная вообще деятельность абсолютно.
Деятельность, разумеется, отличная, но я вспоминаю слова Томаса Манна, который говорит в одном из писем из коллеги, оставшемуся в Германии. Конечно, они жгут эти книги не за то, что их написал я. Они эти книги не открывали. И даже подозрение в том, что я муж еврейки здесь, а это правда, Катя Принцхайм еврейка, это тоже не решающий фактор. Они жгут книги, потому что со школьных лет они хотели жечь книги. Это было их тайной мечтой. Они обожают это занятие, и никаких идейных причин им для этого не нужно. Они запрещают эти книги не потому, что они куплены на деньги Сороса, и не потому, что у них содержится какая-то крамола, а потому что всем своим чутьем, всей своей жаждой двоечников жечь печатное слово, они реализуют давнюю любимую мечту. Эти книги могли бы, кстати говоря, ровно так же, я об этом писал, Ровно так же тайно они уничтожали в 1987 году книги Брежнева, которые больше не хранились в библиотеках, а тайно их спрятали. И все эти бесконечные переиздания «Малой земли» были списаны указом ДСП для служебного пользования абсолютно тайно. Громкой расправы еще не было, просто убирали негласно. Им не важно, какие книги сжечь, они просто не любят книги, и это очень характерно.
Я, знаете, что вспомнил? Я на самом деле не так давно, в школе я просто не читал, у нас это не было в обязательной программе, но я не так давно прочитал Дон Кихота, вот, относительно недавно. Значит, и я вспомнил историю, там же у Дон Кихота он ужасно любил читать, и все думали, что его, так сказать, состояние, оно как раз обусловлено книгами. И сейчас прочитаю. К радости женщин все книги были сожжены. Посоветовавшись друг с другом, священник и цирюльник решили так заделать дверь в бывшую библиотеку, что от нее не осталось и следа, а потом уверить Дон Кихота, что злой волшебник унес все его книги и самую комнату, в которой сохранялось большинство их. Таким путем
Совершенно справедливо,
они
да.
надеялись исцелить его от помешательства.
Абсолютно прямая аналогия, да. Да, в общем, заделывать входы в библиотеку, жечь книги, списывать книги, это всегда было их любимым занятием. Они со школьных лет об этом мечтали, но какое-то время скрывали. Теперь можно.
Вот мы с вами уже говорили в опере обувании, ну, в данном случае,
Стремительным, да.
как о резком изменении курса, ну, на примере Натальи Касперской, не такое резкое изменение курса, но, тем не менее, но зато более артистичное гораздо, продемонстрировал актер, как ему положено, Павел Деревянко. Он рассказал, как от осуждения войны перешел к ее поддержке. Давайте поглядим.
Я по чесноку расскажу, как было. Когда началось СВО, я тоже, как и многие, поддался вот этому, ну, общей вот этой...
Ну, а так она у нас серьезная была, информационная.
Ну, да, я думал, так, что это, что, в смысле, мы начали вот это, вот, все. Вот, я выставил черный квадрат, мне говорят, убери. Убери, не надо. Я спросил себя, а ты можешь куда-то уехать или что-то? И я понял, что я никуда отсюда никогда в жизни не уеду. Я умру. Ну, просто в буквальном смысле я умру. Через год меня уже не станет. Я задохнусь без России, без своей, без Москвы, без своих родных, без друзей. У меня мировоззрение мое начало меняться. Потом я начал узнавать много информации разной, что там, ну, с этим же Донбассом, что там происходило, что это НАТО с этими границами и все. Я понял, что это, ну, действительно, ну, какой-то бред и ужас происходит. И так постепенно мое сознание формировалось, ну, к тому, что я гражданин этой страны, я патриот этой страны, я за наших, поддерживаю, конечно, свою страну, и я поддерживаю наших солдат, и я топлю за это, за все, и я хочу нашей победы.
Ты же снимался с Зеленским. Почему все говорят, что прям сейчас не узнают его?
Ну,
Я
можно
тебе
про Зеленского уже не
скажу,
смотреть,
что
тут дело
когда мы...
даже не в нем, да.
Нет, про Зеленского как раз характерно, где он называет его очень талантливым. Ну, то есть он не может ему отказать уж в том, что действительно
Талантливый.
очевидно, да. Но здесь-то аналогии моря, и естественно, всплывает и Клаус Манн с его «Мефисто», где актер сначала играл лояльность, потом поверил
Стопроцентно,
стопроцентно, а
то же самое
потом...
пришло в голову, да, Мефист.
Да, потом, естественно, Уинстон из 1984, который почувствовал, что он любит большого брата, что он это говорит не в порядке маскировки, что он искренне, горячо любит большого брата. Но мне всплывает в памяти знаменитое письмо Соколова-Микитова Алексею Н. Толстому. «Возвращайтесь, Алексей Николаевич. Я знаю, как здесь, и я знаю, что здесь страшно. Но представить себя вне России я не могу. Я физически умру. Я из этого состою. И когда я представляю себя в Германии, я начинаю задыхаться от одной этой мысли. Хорошо здесь или плохо, приезжайте, Алексей Николаевич. Больше мы нигде не нужны», дословно этими словами. Вот это ощущение, что без России не может, что нигде, никак. Ну, действительно, Соколов-Микитов был очень русский человек. И не зря его письмо заканчивается частушкой: «Исаии, ликуй, кого полюбишь, поцелуй». Вот мы видим сейчас, как он целует. Ну, это, конечно, довольно ужасное зрелище с Павлом Деревянко, но я действительно понимаю, я хорошо понимаю, что ему больше некуда ехать. Дело не в том, что он не универсален, он нашелся бы как актер. В конце концов, локаций и мест для актера очень много, и профессий много, и хорошие актеры востребованы везде в мире. Играл бы тут самодеятельность и был бы общим любимцем. Тут другое дело. Когда человек чувствует такую органическую зависимость от, скажем так, начальства, когда ему никто не будет говорить, что ему думать, когда он привык быть абсолютным исполнителем во всех смыслах. Да, без этого невозможно. Как бы бабушка не живет без внутренней руки. Я его понимаю, я ему сострадаю. Конечно, он вызывает у меня и негодование, и при этом глубокое сочувствие. Ничего не поделаешь.
Ну, кстати, похожие чувства, потому что на самом деле, вот, то есть, что мы видим в этом ролике? В этом ролике в первых словах он буквально говорит: я поставил черный квадрат, мне сказали, убери.
Мне
он...
сказали, вот именно.
Вот кто, человек... кто сказал, то есть это ну, речь а идет о внешнем воздействии, о внешнем влиянии на него, это первое. А второе, он даже толком сформулировать не может. Там он прямо говорит мешанину: тот же Донбасс, НАТО с границами. Что это? Какая-то чушь просто. Вот, просто набор осколков слов. Вот. Да. И по этому набору понятно, что... Ну...
Нет, мировоззрения там нет и никогда нет. Не было. Но он талантливый человек, как он сказал про Зеленского. Он талантливый человек. Его профессия убедительно озвучивает чужие слова. К сожалению, помните, как
пелось... Свои не очень убедительно, кстати. Артистично, да, да. Но не убедительно.
Да, по ниточке, да, а там за кулисами маленький ящик, который меня забирают на ключ. У марионетки своя трагедия, ничего не сделаешь.
Ну что же, давайте перейдем к центральному сюжету. Четыре с лишним, почти пять часов интервью у Дудя. И, кстати, тоже вот красной нитью у нас сегодня происходит... как бы некий катарсис героев, да, когда они меняются от одних к другим. Вот. Ну, я с известной долей иронии говорю, понятное дело. Ну, и что-то похожее, наверное, мы видели и или пытались увидеть у Дудя разговоры с лидером РДК Денисом Капустиным. Там очень много. Ну, я вот на что обратил внимание. Хотел бы поговорить именно об этом в данном конкретном случае, в данном контексте, это то, что вот все разговоры, которые касаются нацизма, там они какие-то ужасно пространные, и там как бы Капустин не может все это осудить, но не хочет выглядеть как бы в глазах какого-то, ну, условно говоря, мира нецивилизованно, он не хочет выглядеть нацистом. Вот это, конечно, то, что... И это продолжается там буквально, я не знаю, с 4,5 часов, с 4 часов 40 минут, ну, наверное, часа 2, не меньше, а может, 2,5, а может, и 3, я не замерял. Но по ощущениям так. Вот, что это? Вот это, я скорее даже о манере разговора Дениса Капустина в данном случае.
Ну, здесь уж ничего не поделаешь, придется читать стих. Капустин стать мечтает властью, герой Дождя, герой Дудя. Я не могу, покуда, к счастью, в нем видеть нового вождя. Он не мои читает книжки, он чужими мыслями живет. Он за небритой подмышки начнет расстреливать вот-вот. Что говорить? Капустин нацик. Идеи Рейха разделял. И в нем, в его друзьях и братцах мне трудно видеть идеал. Но камни я в него не кину, и некий шанс ему даю, поскольку он за Украину не на диване, а в бою. А вот, допустим, Нетаньяху. Он мне не друг, но враг врагу. Привычно начинаю нахуй, но и добавить не могу. Как выбрать в дивном новом мире меж Трампом и Айатоллой? Кому мне выкрикнуть в эфире пассионарное «долой»? Храни Америку, о боже, она немало нам дала, но скоро и у нас, похоже, случится своя этала. А вот Зарубина, допустим, шпионский случай круче всех. Глядишь, какой уж тут Капустин, тут все со всеми, свальный грех. Страна ей визу подарила, она комфортно тут жила. При этом Сару чилила, спала открыто, как жена. А эта Сара тоже бендер. В душе она, но с виду он, была не только что трансгендер, а тайный киевский шпион. Сама же Зарубина при этом была агентом ФСБ из ФБР. Встречалась летом, и их бабло грела в себе. Тут выступал в Европе Жижек, мудрец-словенец с бородой, почтенный автор многих книжек и человек немолодой. Так он сказал, что в мире новом себе реальность не равна, и под одним и тем же словом таится разный сорт говна. Клейма буквально негде ставить на персонажах местных лент. Я сам не знаю до конца, ведь агент ли я или трансгент. Как можно корчить недотрогу в пространстве конченых блядей? Спасибо Путину, ей-богу, что он беспримесный злодей.
Шикарно, Дмитрий Львович, спасибо вам огромное.
Спасибо очень. Вам, да.
Тут, конечно, надо сильно быть в контексте этой недели, новостей этой недели, чтобы понять всю глубину. То есть оно и понимается-то и так, а вот всю глубину, это прямо вот мы, только люди, сидящие, ну, мы, в смысле, в широком...
Постоянно сидящие в новостях, да?
Да-да-да, вот. Ну, и постоянно смотрящие брекфаст-шоу, например, вот, они, да. Они хорошо понимают. Ну, естественно, можно переходить, вы уже сами изложили буквально, да. Можно переходить к следующей теме. Это, значит, ну, действительно такой шпионский роман в некотором смысле. Речь идет о Номе Зарубиной, гражданке России, которую в США обвиняют в связях с ФСБ. И вот про нее написали, стало известно, во всяком случае, ну, судя по всему, знаем мы это со слов Сары Эштон-Чирилла, бывшей официальной представительницы теробороны Украины, она работала в этом качестве для англоязычной аудитории. Вот. И она рассказала, что у них с Номой Зарубиной был буквально роман. Они познакомились на мероприятии русскоязычных иммигрантов. Эштон Чирилла сообщила украинской стороне о подозрениях, что похожа какая-то она на шпионку. Весной 25 года общение возобновилось и переросло в роман, по ее словам, под контролем украинской стороны и с целью получения информации. За Зарубиной в США наблюдала ФБР. В декабре 25 года ее арестовали. Она начала сотрудничать со следствием, признала, что она, значит, контактировала с ФБР, но говорила, с ФСБ, но говорила, что сделала это вынужденно. И вот сейчас она там отбывает какой-то срок.
То есть вы прикиньте... Двойная агентка ФБР и ФСБ под контролем спецслужб Украины имеет роман с украинским трансгендером. Понимаете, то есть здесь не двойная,
с американским,
а двойная.
С американским. Я...
С американским, но украинским представителем теробороны,
да,
более
то
того,
она была... Я вот подумал, если бы это в каком шпионском романе бы было, или...
Все бы сказали, что это вымысел грубейший.
В фильме, да. Полная херня, два за такой сценарий, просто
но
два. Не может быть такого в жизни.
Представляете, Саша, а представляете, какая трагедия, если между ними при этом... подлинные чувства. Если единственное подлинное, что есть в этой истории, это их страстное влечение друг к другу. Вот это, конечно, был бы колоссальный роман.
Ну, я вспоминаю один из самых грустных моментов фильма «Формула любви», когда крестьянка говорит, она тоже женщина, не крестьянка, а
невеста. Я бы тебе ребеночка родила. Да.
Не, невеста. Невеста говорит, она говорит, она тоже женщина несчастная, она графа любит.
Она вот. Графа, да, совершенно верно. Она действительно любит искренне. Вот представить этих тройных, четверных агентов, испытывающих друг другу подлинные чувства, это хороший роман.
Это у меня что-то?
Это у меня что-то?
Да. Это у Дмитрия Львовича. У меня все нормально.
Не, все в порядке. Все.
О,
в порядке.
Все. На самом интересном месте.
Не, все в порядке, не сомневаюсь.
Окей, да, хорошо. Значит, вы сказали, что это... Если у них реальный роман, тогда это
любовь
прямо...
Любовь настоящая.
Да.
И шпионы любить умеют.
В общем, совершенно потрясающая история. Другое дело, что, ну, пока я бы все-таки постерегся говорить, что так оно и было, потому что знаем мы это со слов одного человека, в общем-то, по большому счету. Ну, хотя там фотки есть, и я бы посоветовал нашим зрителям, я брал интервью у Номы Зарубиной, когда
Ой,
вообще...
расскажите, я не видел.
Да, я, ну, да, на самом деле, ну, как бы она еще была тогда на стадии отрицания, разумеется, никаких там связей с ФСБ или что-то, ну, как... Там, знаете, как было? Типа того, что, если ты, условно говоря, там ездишь в Америку и приезжаешь в Россию, то ты поговоришь с ФСБ непременно. Ну, как бы так, условно говоря. То есть она не отрицала своих контактов, но не говорила, что они носили там типа шпионский характер. Вот, но на тот момент это еще было такое, она еще была, условно говоря, в сильной позиции, вот. Все равно, посмотрите, это интереснейшая фигура, и видите, как оно, кто знает, чем еще там вообще это все дело разовьется и обернется. О.
А Волков, помните, вспоминал, что она пришла на его выступление и сидела в первом ряду на лучшем месте, при этом не вылезала из телефона, а не слушала его совершенно, а потом первая подбежала к нему фоткаться. С учетом того, что Волкова тоже постоянно подозревают в том, что он засланный казачок, российская и построссийская вообще ситуация начинает выглядеть таким цирком, где действительно никто не знает, сам он агент или трансген. Пожалуй, вот только вас я и уверен.
Я бы не был так уверен,
Так
Дмитрий
уверен,
Леонидович.
я
Знаешь,
тоже не был бы так уверен.
знаете, я на этом моменте должен так спросить. Дмитрий Леонидович, вы шпион?
Да, видишь ли, Юра? Знаменитые
Да.
слова, да. Адъютант его превосходительства.
Поехали дальше. У нас на очереди новости. А, кстати, подождите, прежде чем к новостям Великой Державы. А мы с вами литературную аналогию провели? Это мы пока оценили только саму историю.
Нет, здесь мне, честно говоря, трудно, потому
Я
что...
знаете что? Знаете что? У меня сегодня кинематографического много, но я в основном кино
Да.
смотрю, а не книжки читаю. Понятно, что с меня взять? Я не знаю, смотрели вы или нет, но это прямо буквально сериал «Убивая Еву», «Killing Eve». Вот. Ну, по стилю, по вайбу, вот это вот такое, абсолютно.
Нет, если уж брать кинематографические ассоциации, то помните финальный кадр, некоторые любят погорячее, жаль, только девушки. Хорошо, я мужчина. Ну, будешь перфект. Да,
У
будешь
каждого свои недостатки в русском переводе,
да, ну,
да,
будешь
совершенно
перфект.
верно.
Пожалуй, так.
Да, ну
А
что же.
что у нас? А что у нас с великой державой, расскажите?
С великой державой, там несколько новостей, они все связаны с Владимиром Путиным в разных, так сказать, в разных амплуа. Значит, журналисты обнаружили, что год назад, в 2025 году, Путин приказал создать в России хорошие условия, чтобы гражданам не хотелось уезжать из страны. Мы можем даже посмотреть.
Ну, что просто создавать условия для людей, условия, хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда уезжать. Это наша задача. Задача государства, которое здесь явно где-то в чем-то недорабатывается. Задача руководителей различных учреждений, культуры в данном случае. Вот. Чтобы у нас везде все было достойно, на хорошем, высоком уровне.
Но вот, знаете, это в 25-м году он говорит. То есть, когда уже уехали все, кто мог и не мог, уже поуезжали. Вдруг он, значит, хватился и сказал, что условия должны создавать. И к 26-му году все такие, о, блин, тут еще интернет отключили. Вот условия-то создают, смотри-ка. А как оно пелось? А вот они условия,
А вот
а
она
вот она
среда.
среда. А
А впрочем,
впрочем...
для здоровья полезны холода. Это, конечно, прямая цитата из Юлия Кима. И как не вспомнить знаменитую реплику Фрейда, когда он уезжал, гестаповцы его выкупили у гестапо, с ним проводили предварительную беседу и сказали, ну, как вы понимаете, сейчас жизнь в стране стало значительно лучше, многие не хотят уезжать, на что он ответил, а многие и не могут, вот практически никто из ныне заключенных не может уехать, на что мы сказали, но ну, я надеюсь, что вы, профессор Фрейд, не будете за границей распространять слухи о наших методах, на что Фрейд сказал, что вы, я буду вас рекомендовать всем своим друзьям. Золотые слова.
Да, есть такое, вот. Но вы знаете,
Многие хотели бы, понимаете?
да, но мне
Не,
кажется,
ну,
да,
Саш,
говорите.
если говорить серьезно, то
Да.
вообще говоря, условия, чтобы не отъезжали, он действительно создал. Он сегодня чудовищно затруднил процедуру отъезда. Мало того, что, ну, многие говорят, что скоро окончательно опустится железный занавес, я не уверен, что он до конца на это решится, но щелей, лазеек становится все меньше. Люди на учете каждый шаг, потенциальные призывники, ну тут теперь из Германии уже уехать нельзя. Вообще Россия заразила весь мир вот этой эпидемией невыпуска. Вы знаете, да, что из Германии теперь призывникам нельзя выезжать, не поставив известность власти. Все от 17 до 45 лет должны тоже быть на жесткой административной
Ну,
привязке.
там дольше, чем на 3 месяца.
Дольше, чем, например, совершенно.
Да.
Ну, то есть в любом...
Просто так, пожалуйста, езжайте.
Да, в любом случае мир становится все менее прозрачен и все менее гибок. Поэтому с тем большим наслаждением будут люди упразднять границы, когда этот период закончится,
Вы
верю я.
понимаете, в чем дело? Ну вот все-таки, Дмитрий Львович, вы смотрите, конечно, с точки зрения уехавшего, извините.
Да.
Я
Хорошо.
вот все время против этой разницы и против этого противопоставления, но тем не менее, вы когда говорите, что Путин осложнил выезд,
Осложнил до
так
предела.
он жизнь там осложнил еще хуже, поэтому
Да.
по сравнению с этим условия для выезда даже, может, так сказать, улучшились. Ну, я имею в виду, что жить стало еще хуже, вот в чем дело. Какая...
Да, как не вспомнить классический диалог Виктора Шендеровича: здесь жить нельзя и там тоже. Я боюсь, что здесь по обе стороны границы наблюдается полноценный адок. Но одно меня радует, что все негативные тенденции, которые были в России при Путине, дошли до предела. Все, чего боялись, осуществилось. Дальше ехать некуда.
Дорогие друзья, у нас продолжается, хотел сказать, сбор донатов. Ну, в некотором смысле так и есть.
Мы всегда готовы.
Несколько прислано, и есть подвешенный донат. Можно спросить Дмитрия Львовича и в чате, который сопровождает нашу трансляцию, совершенно бесплатно. Я какой-нибудь один вопрос постараюсь подобрать, пока не вижу. Если вы большими буквами напишите слово «вопрос», просто одно слово, ну вот, тогда мне будет полегче, но постараюсь. В любом случае, несколько штук уже пришли. Через минут 10 мы начнем, может быть, даже пораньше, начнем их обзор ваших вопросов и ответы от Дмитрия Львовича. Так что есть еще несколько минут для того, чтобы это сделать. Пожалуйста, не упускайте эту
Не
возможность.
пренебрегайте.
Да. Ну и поставьте, конечно, лайки и подпишитесь на канал. Продолжаем новости великой державы. Владимиру Путину передали итоги, передала Элла Александровна Панфилова итоги выборов 2024 года на единственном абсолютно надежном носителе свитки. Мы тоже можем посмотреть, как это происходило.
Это результаты. Сделали вот в таком виде такого свитка. Это результаты последних выборов. Вот здесь ваш 24-го года.
Спасибо большое.
О, связали.
Да. Ну, с другой стороны, ну, собственно, если у нас ограничение интернета и вообще такая децифровизация, цифровая деградация, как мы это уже констатировали в самом начале программы, свиток, в общем, нормально. Довольно странно, что еще не вот эти каменные таблички с клинописью, а так, в общем, почему не свиток, с другой стороны, тоже ничего, нормально.
Понимаете, здесь у меня ассоциации вызывают скорее не свиток, потому что, ну, свиток, подумаешь, господи, можно вспомнить и телефон Хоттабыча, это когда пытается архаика пользоваться новыми средствами связи, у него всегда это кончается свитком, но я, глядя на Памфилову, понимаете, вот здесь мне вспоминается цитата классическая из Маршака, сейчас я найду, чтобы не наврать. Стихотворение, которое называется «Старушка», которое, конечно, не имеет прямого отношения к Памфиловой. «А пойду-ка домой, если я – это я, Меня не укусит собака моя, она меня встретит, визжал у ворот, а если не я, на куски разорвет. В окно постучала старушка чуть свет, залаяла громко собака в ответ. Старушка присела, сама не своя, и тихо сказала: ну, значит, не я. Понимаете, когда я смотрю на Памфилову, я не могу понять, вот можно поднять наше с ней интервью, всегда с ее стороны очень откровенные, очень человечные, остроумные. И когда я смотрю на эту Памфилову, которая вручает Путину этот свиток, и тихо сказала: ну, значит, не я. Это ничего общего с тем человеком, которого я знал. Как они умудряются так их перепрошить, так это загнать в глубине. Знаете, что самое страшное? Я уверен, что когда мы приедем и будем с теми людьми разговаривать, ну, я не знаю, надеюсь, это не будет ситуация взаимного административного преследования. Будем просто спрашивать: ну, как же? Это будет та же нормальная Памфилова, с которой можно будет нормально, когда она скажет: ну, наваждение, ну, морок. Помните, как...
Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя. Ну, да.
Шутя заиграл, и, знаете, увлекаешься, да, или
так как? Дитя же дитя природы, хоть дурное, но дитя.
Да, совершенно верно, вот этот гениальный, помните, сценарий Александра Мендоза. Слушай, а что это было, что я тебя чуть не убил? Не знаю, ну, магнитная буря. А что это было? Непонятно. И все эти люди срастутся как по-живому, да, как в хождении по мукам, да. Хорошо, мы тебя, батя, дали, да, сынку, хорошо. И все срослось, как студень. Вот это, пожалуй, самое страшное ощущение. Все будет по-прежнему.
Ну, возможно, да. Вы знаете, я вот еще как-то вспомнил такое вот как бы ощущение. Тут нет, мне кажется, нет прямой ассоциации, но есть ощущение. Конечно, это Кин-дза-дза.
Да.
Кин-дза-дза, потому что, ну вот, технологии уже как бы не работают, а свиток, который, значит, символизирует эту власть его, вот он, значит, ему приносит.
Разумеется, да. Более того, даже в этом супертехнологичном мире тинктура, все же главной валютой являются спички.
Все которые так.
Качают. Да, здесь такая же история.
Все
а
так.
Я еще больше люблю Паже. А уж как я люблю Паже, да, все мы помним.
Да.
Данелия говорил, что помнится, я читая сценарий Кверикадзе, нет, ну это слишком, но это он хватанул. А потом это начало происходить на моих глазах. Да, пожалуй, что так.
Ну и последняя на сегодня новость великой державы. Автор сатирических скульптур Путина Жак Тилли, известный немецкий скульптор, художник, заочно приговорен в России к 8,5 годам тюрьмы. Ну, нам не привыкать к заочным приговорам, сколько вон Дмитрий Львович здесь сидит, тоже уже, значит, так сказать, заочный срок мотает. Вот, лишь бы не расстреляли.
Лишь бы не расстреляли. Нет, а мне очень интересно, а его за что? Вы не знаете, с какой формулировкой его?
Ну как? Нет, за что понятно. Вот с какой формулировкой...
Да, чему это, прикопались?
Это как раз интереснее. Давайте с вами посмотрим на это. Значит, защита была назначена государством. Она требовала полного оправдания из-за отсутствия доказательств. А знаете, в чем его обвинили? В оскорблении чувств верующих и распространении фейков о российской армии. Значит, в чем было чувство верующих? Я не знаю, у нас, мне кажется, нет этой картинки, или, может, есть эта картинка. Там, где Путин с патриархом. Вот. Это оскорбление... Там просто они занимаются оральным сексом. Вот. Это оскорбление чувств верующих. А распространение фейков о российской армии, насколько я понимаю, я не знаю же, там просто Путин управляет дроном каким-то, там что-то в этом духе. Вот, поэтому вот это привязали.
Да, это оскорбляет чувства верующих в Путина.
Или, может, какая-то другая скульптура. Ну, естественно, за скульптуры, очевидно, за что же еще? Вот.
Ну, здесь мы не можем, конечно, не вспомнить. Его преследуют хулы, он ловит звуки одобрения, в несладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления, и каждый звук его речей плодит ему врагов суровых, и умных, и пустых людей, равно клеймить его готовых. И как здесь не вспомнить по той же аналогии Льва Толстого, который в ответ на одно из писем Черткова писал: Никакие хвалы, никакие комплименты для меня сейчас ничего не значат. А вот если бы правительство нашло нужным меня арестовать, я, может быть, понял бы, что я дельный человек. Да, пожалуй, действительно, для него сегодня, для этого скульптора, о котором я, увы, не знал, теперь это самая высшая награда.
Да знали вы о нем наверняка. Вы еще с детства своего о нем знали, потому что в программе «Время» показывали его скульптуру каждый год на этом, на карнавале в Кёльне, где они там проходят.
Серьезно? Я и не знал.
Каждый год проходит в феврале, там карнавал. И в программе «Время»-то показывали, как на Гельмута Коля он делал еще. Вот.
Подождите, сколько же ему лет? Ему
он довольно возрастной человек.
Довольно тоже, возрастной да. Мужик, да.
Да,
замечательно,
вот.
Круто. Дождался, наконец, признания в России. Поздравляю.
Да-да, ну вот теперь, значит, начал. Он очень известный, на самом деле. Очень такой, ну, как раз и... собственно, известность вот этих вот карнавалов, она во многом благодаря ему, благодаря вот этим огромным на
от души поздравляем старика, молодец.
Да, Жак Тилли.
Тиллина.
Да, действительно поздравляем. Вот, теперь он 8,5 лет, так сказать. А мне, знаете, что напомнило этот самый Алису в «Стране чудес»? Там «Червоная королева», когда она рубила всем головы с плеч. И в том числе чеширскому коту. Он в данном случае чеширский кот абсолютно. Вот. Такой, который наполовину исчезает, и остается одна голова. Она говорит, отрубите ему голову с плеч.
Да-да. Чего?
Да, собственно, все. Вот. Такая вот история примерно и с Жаком Тилли. Ну что, сейчас давайте перейдем к... А знаете, что хотел спросить еще вне, так сказать, тоже можно в новостях «Великой державы», правда, другой, поговорить. Хотел спросить, как вам лунная история, Дмитрий Львович?
Я цитирую всегда в таких случаях слова Корнея Чуковского. В России ни слова не сказали о подвиге американцев, а у меня сжимается грудь от восхищения и нежности к этим людям. Да, я как бы ни относился, здесь мы с Трампом совпадаем. Я восхищаюсь от души. Они молодцы.
Да вообще просто вон и фоток наделали классных, которых до них никто никогда не делал. Ну, делали, но похожие, не в таком разрешении.
Да, да. Там. Вот помните, как говорил Гагарин? Гагарина же заставили много ерунды наговорить, но в одном он был абсолютно искренен. Он говорит, когда я увидел этот шарик со стороны, я понял, какой он жалкий, какой он маленький, и как легко в сущности его утащить. Вот это было самое главное мое ощущение – хрупкость шарика. Им видно, но не всех же посылать в космос ради этого чувства. Понимаете, вот это, пожалуй, самое печальное.
Да, нам тут пишут, нам тут подсказывают, что Тилли 69 лет, если что. Ну,
вот. 69 лет, да, ну, в общем, хороший возраст для русской славы, ареста и, самое главное, для ненависти российского начальства.
Они для заочной тюрьмы в России.
Да, они возрастных скидок не делают. Молодец, мужик, дослужился.
Как там каждый русский писатель должен пройти там что там каторгу туда-сюда?
Да, это мандельштамовские слова. Для русского романа нужны или десятины Толстого, или каторга Достоевского.
Да, десятины ну вот,
все,
вот
да, с каторгой легко.
Помните, как это самое? Армия – отличный университет жизни, но лучше проходить его заочно.
Пройти его заочно, совершенно верно. Золотые
так,
слова, дай бог.
Так и с тюрьмой для Тилли, да.
Да, некоторые такие, да, смягчения нравов.
Ну что же, да, давайте обратимся к нашим вопросам и к донатам, которые пришли. Один из них пришел еще 5 числа. И вот Риврилина написал: «Дорогой Дмитрий Львович, нет ли у вас, друг, мысли сделать расшифровку к своим романам, по примеру Чхартишвили Григория Шалыча? Очень было бы клево почитать, прослушать расшифровки к «Июню», «Истребителю» и особенно к Остромову».
Там самое большое количество расшифровок нужно будет к орфографии, потому что там практически у каждого героя реальный прототип. А, ну, так, немножко в катаевском духе я всех зашифровал под их... Те люди, у которых были псевдонимы литературные, под этими псевдонимами я их вывел. Скажем, Игудил Хламида – это Горький, это его собственный псевдоним. Да, и, соответственно, с Ходосевичем, там Казарину ночью узнаваем. А я думаю сделать это. Но главное, больше всего комментариев потребуется к роману, который я дописал сейчас. Это вот роман, который называется «Черная речка». Я надеюсь, в конце апреля он выйдет или в начале мая. Это история о том, ну как, я все равно заспойлерю, потому что там более-менее понятно, что происходит. Это история о том, как Пушкин был выслан Николаем в 1937 году, потому что, как говорит Николай, ты становишься несовместим с дальнейшей жизнью государства. Ну, а потом выясняется немножко другое, не буду все окончательно раскрывать, но это история о том, как Пушкина в 1937 с помощью Горчакова вывезли за границу и дали ему денег, чтобы он создавал позитивный образ России, такой своего рода «Russia Today». А он вместо этого подготовил там события 1948 года. Про остальное рассказывать не буду. Ну, хороший роман, веселый, вам понравится.
Еще он же спрашивает, когда же Куничак, будет ли он в аудио? Я не понимаю, о чем речь.
Куничак – это роман «Март», который мы, или «Марш», мы не знаем, на каком варианте перевода останется. «The March» он называется, роман о марте 1940 года. Он переведен, не буду называть переводчицу, но очень хорошая девушка. И я точно совершенно говорю, что в течение этого года он будет издан. Я не обещаю вам аудионачитку, потому что это 900 страниц, но абсолютно точно говорю, что заказать этот роман будет можно. О правах мы договорились. Лучший роман о Второй мировой войне глазами поляков, которые самую тяжелую роль там сыграли, они оказались заложниками этого, не победителями, не побежденными. Очень хорошая книга. Спасибо вам большое.
Еще пара донатов, потом один подвешенный будет. Сергей пишет, знакомы ли вы с стихотворением Мауриса Огдена «Хэнмен», которое, как мне кажется, идеально описывает то, что происходит сейчас с пропагандистами и военкорами? Если да, не хотели бы вы его перевести на русский, так как официального перевода, как я понял, нету?
Нет, к сожалению, не знаком. Какой автор Маурис?
Огден.
Огден, нет, Одена знаю, Огдена нет, но если хотите, переведу, особенно если оно в рифму, мне это проще. Но Хэнкман, да, палача, почему не перевести? Мариус Огден записал, сделаю.
Если что, я вам напомню.
Спасибо большое, конечно, сделаю.
Будьте что, да, обращайтесь. Да. Буду рад соавторствовать таким образом, хоть чем-то пригодится гению.
Да, вы всегда.
Спасибо. Крокодил Аллигаторович Кайманов пишет. Дмитрий Львович, недавно изучал современную поэзию и наткнулся на стихи Полины Борсковой. Вы знакомы с ее творчеством и как к ней относитесь?
Знаком с ее творчеством, больше знаком с ее работами о блокаде, о Лидии Гинзбург. Полина Борскова – известный поэт, она такой поэт-вундеркинд. Ее стали печатать, по-моему, с 10-летнего возраста. Она дочка Евгения Рейна, но это не главная ее заслуга. Она очень хороший поэт и довольно талантливый, с моей точки зрения, исследователь. Она преподает, насколько я помню, в Амхерсте. И вот уже в конце апреля мы с ней увидимся на конференции по Набокову, которую проводит Юрий Левинг. Там же будем презентовать, кстати, его книжку стихов. Приезжайте, увидимся. Полина Борскова открыта для контактов. Она очень интересный человек.
И подвешенный донат его реализует ежик Зю, наверное, так это правильно прочитать. Саша и Дмитрий Львович, нет ли у вас ощущения, что мы сейчас живем практически по мотивам марсианских хроник Рэя Брэдбери, правда, без Марса?
Это хорошее ощущение, но нет. Мы живем по мотивам другого фантастического произведения – романа Лема «Рукопись, найденная в ванной», где такая эстетика страшного гротеска, абсурда, а потом все становится уже не на шутку ужасно. И, наверное, улитка на склоне в институтской ее части. Вот такое ощущение мрачного гротеска, почти синхронное. Да, наверное, в этом мы живем. Но и не надо забывать, чем это заканчивается. Это заканчивается тем, что Кандид начинает уничтожать мертвяков.
Спасибо. Ну, вы когда сказали про улитку на склоне, я-то не про институт подумал, потому что институт, он и в других произведениях.
Да, просто такая бюрократическая мрачность.
Я-то про лес подумал сразу. Вот
что... Да, есть лесные какие-то аналогии. Я никогда не забуду замечательные формулы Славы Рыбакова, тогда еще человека, по-моему, вполне ну, не либеральных, но человеческих взглядов, и мы дружили. И вот тогда он замечательно сказал, мы думали, будет партеногенез, а там партайгеноз. Пожалуй, так и есть. Спасибо.
Спасибо вам. Дмитрий Львович Быков, как всегда, блистательно с нами провел этот час. Спасибо большое. И прочитайте его стишок уже у него в соцсетях сегодняшний. Будет опубликован, я надеюсь, через несколько минут. У меня есть специальное объявление на сегодня. Помимо программы «Точка», которая, как всегда, выйдет спустя час после окончания нашего шоу, ну, то есть в 21 по Москве, Киеву и Вильнюсу. После, сразу после программы «Точка» еще будет стрим для патронов. Для того, чтобы попасть на него, нужно либо подписаться на Patreon, либо подписаться на наш закрытый телеграм-канал, либо стать спонсором этого канала, и тогда вы найдете ссылку. Спонсоры канала ее найдут в записях. Есть там, ну, такой блок записи на канале, и там в закрытом режиме есть запись, которая со ссылкой. Соответственно, патроны найдут его в Патреоне, подписчики телеграм-канала в телеграм-канале. Соответственно, нужно подписаться на любой тир от $3 Соединенных Штатов Америки. Приходите, мы обычно в очень свободном, очень приятном режиме. Сидим довольно долго. Вот. Но сегодня не очень долго, поскольку завтра мне на The Breakfast Show. И проведем мы его завтра в 9 утра по Москве, Киеву и Минске вместе с блистательной Александрой Филипенко. И передача эта уже вовсю готовится. Все, всем счастливо. Спасибо. Пока. Поставьте лайки.